Слышно? Хорошо, здравствуйте, друзья. Мы вместе подумаем, чтобы Рав был здоровым, сильным, чтобы он был с нами. И мы сейчас прочитаем 31 пункт, и из того, что будем читать, мы подумаем, как нам в десятках изучить это вместе, проверить вместе, выяснить вместе все, что важно, все, на чем мы хотим сосредоточиться в течение всего урока. И в продолжении мы также обсудим это, будем задавать вопросы, обсуждать и проведем этот урок вместе. Все вместе — это наш общий урок. Пожалуйста, Нив.
31 пункт.
ומכאן יצא לנו הפתרון המלא של חקירה היי.
Извините, 25 пункт.
כיוון שהגוף מקולקל כל כך, עד שאין הנפש...
И отсюда мы получаем полное разрешение вопросов пятого исследования. Ведь мы спрашивали, если тело такое испорченное, на такой степени, что душа не может находиться во всей своей чистоте, пока тело не разложится в земле. В таком случае, почему же оно должно снова восстать при воскрешении мертвых? А также о словах мудрецов, будущие мертвые восстанут в своих изъянах, чтобы не говорили другое это. И ты поймешь, что хорошо из самого замысла творения, то есть из первого состояния. Ведь мы сказали, что поскольку замысел творения был насладиться этого создания, отсюда обязательно следует, что он, Творец, безусловно, создал большое, даже очень желание получить все это благо и наслаждение, которое заключено в замысле творения. Ибо огромнейшее наслаждение и огромное желание получать идут рука об руку. И сказали мы там, что это огромное желание получать является всей вновь сотворенной материей, которую он создал. Ведь он абсолютно не нуждается в чем-то большем для того, чтобы исполнить замысел творения. А природа совершенного действующего такова, что он не делает ничего лишнего, как сказано в песне «Единственности» из всей работы своей, ни о чем не забыл ты, не убавил и не прибавил. Кроме того, мы сказали там, что это огромное желание получать полностью изъято из системы святости и передано системе нечистых миров, от которой исходит существование тел и поддержка их существования и все их обретения в этом мире. Пока человек не достигает 13 лет, когда благодаря занятию Торой начинает постигать святую душу, и тогда он питается от системы миров святости в мире той святой души, которую он достиг.
הניתנים לנו לעבודה בתורה ומצוות, אין שום תיקונים.
Мы также сказали выше, что в течение 6000 лет, данных нам для работы в Торе и заповедях, никакие исправления не поступают от этого для тела, то есть для его огромного желания получать, а все исправления, происходящие тогда вследствие нашей работы, предназначены только для души, которая поднимается благодаря им по высшим ступеням, в святости и чистоте. Другими словами, только лишь для увеличения желания отдавать, которое притягивается вместе с душой. И по этой причине целое в конце должно умереть и быть похороненным и сгнить. Ведь оно не приняло на себя никакого исправления, и действительно нельзя, чтобы так оставалось. Ведь в конце концов, если огромное желание получать исчезнет из мира, не исполнится, страшно сказать, тогда замысел творения, то есть не будут получены все те большие наслаждения, которыми Творец думал насладить свои творения. Ведь большое желание получать и большое наслаждение идут рука об руку. А в той мере, в которой уменьшается его желание получать, уменьшаются и наслаждение, и удовольствие от получения.
Есть те, которые слышат, записывают то, что слышат на уроке. Какова центральная тема, которая говорит в 25-м пункте Бальсулам, и какие точки он поднимает? Какие точки? Хотим выяснить эти вопросы. Какие вопросы, какие непонятные вещи мы раскрыли в 25-м пункте? И что хотели бы мы спросить, выяснить? Мы это сделаем, разумеется, в десятках по всему миру. И в тот момент, когда десятка в мире увидит, что действительно достаточно прояснила все вопросы, то пусть она поднимет знак вопроса, и, разумеется, здесь, в зале. И вообще, если у кого-то, если кто-то что-то записал из где-то у себя в книге, или что-то от объяснения Рава, тоже можно поделиться с нами. В общем, мы сейчас выясняем центральные вопросы, которые поднимаются при чтении текста, который мы сейчас прочитали, и то, что мы слышали от Рава, со слов Рава. Пожалуйста.
Мы хотим еще раз прочитать этот пункт, и мы просим все группы, все десятки в мире поднять его знак вопроса, ну, выбрать одно, один вопрос или центральный. Ну так сейчас давайте зададим вопросы. Мы хотим видеть наше прекрасное мировое кли задает вопросы. Мы будем их слушать, записывать вопросы. После того, когда мы послушаем все вопросы, которые мы сможем, мы сконцентрируем и составим основные вопросы, выберем для того, чтобы ответить на них. Давайте сейчас Тбилиси, начинайте.
Богертов, Бней Барух. У меня есть такой момент. Просто мы все время слышали о том, что надо быть в отдаче. То есть у нас получается первое действие в отдаче — это получение ради отдачи. А в конце мы должны получать ради отдачи, то есть получение получается в конце, в конечном итоге. А у нас получается, что должно умереть все это, то есть все желания должны умереть, которые, потому что тело — это наше желание, другого у нас нет. Вот оно должно полностью отмереть, а чем тогда мы будем получать ради отдачи? Поэтому у нас этот вопрос как-то завис. И мы не можем понять, а что именно хотел сказать Бальсулам в этом в отрывке.
Пожалуйста.
Hello, great friends. Question is, what is this process of body dying? Is it one that happens?
О том, как умирает тело, о чем речь идет? Это постепенный процесс, постепенный? Или как мы это все чувствуем, как жизнь покидает тело, и в конце концов тело умирает и располагается, или это одновременно, одномоментно происходит?
Спасибо. Вопросы здесь. Ияль, пожалуйста.
Ну, вопросы, которые десятка задала. Первый вопрос, как может быть, как вечный, у которого нет конца и края, как могут произойти такие никчемные творения, и как у нас это огромное желание проявляется, огромное желание получать, о котором пишет Валюсалам, и что мы себя не обманываем и не убегаем от него. Последний вопрос, как правильно работать с огромным желанием получать на практике, которое раскрывается в десятке и по отношению к Творцу.
Спасибо, Ави. Женщина Латинской Америки, 26.
Lo somos. Buenas noches para el CLI.
La pregunta de nuestro de nuestra decena.
Вопрос.
Si los 6000 años
наши десятки
trabajar en Torah y Mitzvot.
Если 6000 лет, когда человек исправляется, рождается, умирает в этом мире. Если мы в конечном итоге 6000 лет, в конце 6000 лет придем к исправлению, то какой смысл тогда во всем этом процессе, что мы рождаемся и умираем?
Спасибо. Чехословакия, пожалуйста.
Чехословакия.
И должна ли душа очиститься перед тем, когда тело умрет, или тело должно умереть, чтобы душа могла очиститься? И дополнительный вопрос, 6000 лет. Если человек не приходит в течение этого времени к выясните, выберем вопрос, который задали товарищи, и ответим на него. А сейчас 26-й пункт.
26-й пункт. И мы уже сказали, что первое состояние абсолютно обязывает третье состояние, чтобы оно вышло во всей своей полной мере, заключенной в замысле творения, находящемся в первом состоянии. И не будет упущено в нем ничего. И потому первое состояние обязывает воскрешение мертвых тел. Другими словами, их огромное желание получать, которое уже отменилось и исчезло, и сгнило во второй реальности, обязано воскреснуть заново во всей величине своего огромного размера, без каких-либо ограничений, то есть во всех изъянах, которые в нем были. И тогда заново начинается работа по превращению этого огромного желания получать, чтобы оно было только в мире, позволяющей отдавать. И тогда мы выигрываем дважды, что у нас есть место, куда получать все благо и наслаждение и негу, заключенные в замысле творения, в силу того, что у нас уже есть тело, чрезвычайно большое в своем желании получать, которое идет рука об руку с этими наслаждениями. Второе, что из того, что наше получение таким образом будет лишь в мере доставления наслаждения нашему Создателю, это получение считается абсолютной отдачей. И кроме того, мы пришли к подобию по форме, то есть слиянию, что является нашей формой в третьем состоянии. Таким образом, первое состояние абсолютно обязывает воскрешение мертвых.
Так сейчас мы перейдем к обсуждению вопроса. Мы выбрали вопрос. И был вопрос, что нам делать с этим огромным желанием получать? Об этом мы и будем говорить в десятках. И когда мы закончим обсуждение, мы просто поставим знак вопроса, и тогда мы дадим возможность послушать вопросы, ответы на этот вопрос, который вы придете из центра десятки. Еще раз, как мы работаем на практике с огромным желанием получать, которое раскрывается в десятке и по отношению к Творцу? Как нам работать на практике с огромным желанием получать, которое раскрывается нам в десятке и по отношению к Творцу.
Пожалуйста. Вопросы, которые возникли в десятках. Вопрос, как огромное желание получения относится к десятке и что делать с этим желанием в десятке. И мы просим, может, поделиться, что вы у вас...
Так мы изучаем статью Рабаша, что такое тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу в работе. Статья находится в системе Арвут в учебном материале, и также труды Рабаши, второй том, 814 страница, статья, что такое тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу в работе.
Да, друзья, и прежде чем мы подойдем к чтению статьи Рабаша, в статье давайте будем записывать во время чтения точки или тему, вообще центральную вещь, которую мы распознали в этой статье. Давайте искать во время чтения вот эти точки, в которые мы можем включиться в работе в десятке, в нашей вообще работе, во всей мировой группе, и будем стараться быть активными.
И кто что-то записывал себе в книге во время, когда мы это изучали вместе с Равом, какие-то заметки, пометки, то после прочтения взять эти моменты как вот для обсуждения. Так читаем. Итак, статья «Что такое, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу в работе?» Мудрецы говорят следующее. Сказали ему, повелитель мира, дай нам заранее авансом, дай нам сейчас Тору, и мы будем ее выполнять. И нужно, и говорит им Творец, глупцы, тот, кто не трудился в канун субботы, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу. А тот, кто трудился в канун, кто трудился, тому будет, что есть в субботу. Кто не трудился, тому не будет, что есть. И надо это понять в отношении духовной работы. Первое. Что такое трудиться в канун субботы? Второе. Что называется субботой в духовной работе? Третье. Зачем нужно трудиться, чтобы выйти на состояние суббота? Известно, что субботой называется цель создания небес и земли, то есть цель сотворения небес и земли была ради субботы. Это значит, что с точки зрения раскрытия его желания насладить творение, когда это раскрывается на глазах у всех. Тогда это называется суббота, шаббат. То есть он отдыхал от всех трудов своих, остановил всю свою работу. Поскольку существует огромная работа, которая раскроется на глазах у всех, управление Творца в состоянии доброй, творящей добро. И тогда уже не будет работы в состоянии будней. Ведь работа в том, чтобы сделать из будней святость. А святость — это осветил, то есть отделил себя от всех получающих келим и выполняет все свои действия с намерением ради отдачи. Как сказано, святыми будете, ибо свят Я, что означает, поскольку Творец отдающий, то и творения должны достичь подобия по форме с Ним. В материальном мы видим, что человек работает только ради вознаграждения, оплаты. А оплата называется пища, которая питает тело, что означает, что эту пищу, которую он дает телу, это материальная жизнь, материальной жизни к этому относится еда, питье и тому подобное. А есть пища духовная. К этому относятся уважение, образование, власть, правление, слава. И для того, чтобы приобрести, купить эту пищу, человек вынужден прикладывать усилия. Иначе он это не получит. То есть пища, которую человек хочет получить за свою работу, подобна трапезе, а усилие подобно подготовке трапезы. То есть тот, кто не способен дать усилия, не получит ни пищи материальной, ни пищи душевной. То есть тот, кто желает что-то, чтобы ему дали, то дающий не дает, пока не будут соблюдены условия, которые дающий требует. Поэтому в святости, что называется ради отдачи, а поскольку человек создан желанием получать ради себя, а дающий требует, чтобы работал на него, что называется, что все действия твои будут во имя небес. А иначе, если дающий даст получающему в его келим получение ради самого себя, любви к себе, все уйдет в ситра ахра, которая забирает все наполнение от святости. Потому что святостью называется то, что он делает ради Творца. А если намерение ради себя, то это называется различие по форме. Это противоположно святости. И действительно, поскольку это против природы, как с точки зрения разума, так и с точки зрения сердца, это называется усилие. И это подготовка к трапезе. То есть то, что человек должен намереваться ради Творца, а не ради себя, собственной выгоды, чтобы достичь такого кли, что называется ради отдачи, это огромная работа и усилие. И это то, что называется подготовка к трапезе. И тогда как трапеза называется шаббат. И сказанного выходит, получается, что эта работа называется работа в будние дни. То есть нужно работать, чтобы вытащить все, вычистить будничное, дословно песок, который находится в сердце человека, и внести туда святость. А святостью называется слияние с Творцом. А будними днями, будничным, называется отдаленность от Творца. Поэтому вся работа заключается в том, чтобы придать желанию получать намерение ради отдачи. И тогда человек сливается с Творцом. Как сказано, святыми будете, потому что свят Я, Творец. Таким образом, он обретает келим, которые способны получать то, что Творец хочет дать. Удовольствие и наслаждение, называемые трапезой. И это субботняя трапеза. И в этом смысл сказано, что тот, кто не трудился в канун субботы, что будет есть в субботу? Мой отец и учитель приводит пример в отношении работы на Творца. Работать не для того, чтобы получить какую-то собственную выгоду, а чтобы все было во имя небес. Ведь иначе уходит весь свет в клипот. И об этом написано в книге «При Хахам» «Плоды мудрого». Следующее. Великий царь, добрый, творящий добро, и он не нуждается ни в том, чтобы работали на него, но все его стремление в том, чтобы наслаждать жителей царства своего, издал указ всем гражданам страны и выделил место в своем дворце. И было оговорено явно, что запрещено работать за пределами обозначенного места, и что вознаграждение их на месте действия, где приготовят для них великие трапезы. А когда началась работа, были такие, кто полагали, что Творец подготовил надзирателей за порядком их работы, чтобы знать, кто работает, а кто не работает. А царь уже тем временем скрылся, нет никакого ни надзора, ни наблюдения, но не знали они о замечательном изобретении, в том, что он подсыпал горький порошок в деликатесы и сладости, и, напротив, добавил исцеляющий порошок на месте работы. И в этом, собственно, и проявилось, собственно, управление, потому что любящие его, кто соблюдали заповеди царя, скрупулезные в точности выполняли работу в месте, предназначенном только для нее, для этой работы. И таким образом они вдыхали в свое тело целительный порошок. А когда пришло время трапезы, отведали лакомств таких вкусов, которых не ощущали никогда ранее. И за это благодарили и восхваляли царя. Но люди низкие, не понимающие ничего величие царя, которого достойно любить за то, что он сделал, поскольку видели, что нет никакого ни надзора, ни наблюдения, не соблюли заповедь царя как должно. И когда пришло время трапезы, отведав лакомств, наполнились вкусом горечи из-за вышеупомянутого порошка. Кстати, оскорбляли и позорили царя, поносили и позорили царя. И из сказанного выше следует, что для того, чтобы почувствовать добро и наслаждение, которое есть в Торе и заповедями, невозможно почувствовать из-за сокращения и закона, которые были приняты, поскольку невозможно ощутить никакого света в получающих сосудах келим, поскольку в келим получения нет ничего, кроме тьмы и смерти, по причине различия свойств формы между светом и таким кли. Поэтому, когда хотят почувствовать вкус в Торе и заповедях посредством получающих келим, нет там никакого вкуса. А в получающих келим можно лишь ощущать вкус материальных наслаждений, но в которых ощущается вкус сладости, когда человек получает материальные наслаждения.
Ва-таам ху,
А причина в том, что так было сделано изначально, специально, намеренно, чтобы могло существовать творение, чтобы было чем наслаждаться до тех пор, пока человек не обретет келим отдачи, которые называются келим единения с Творцом. То есть человек не будет отделен от Творца во время получения наслаждений. И для того, чтобы было человеку откуда-то получать жизненные силы и наслаждения, то мы учим, что посредством избиения келим светит малое свечение, то, что называется малым свечением святости, которое светит внутри клипот. И от этого питаются все материальные наслаждения. Поэтому от материальных наслаждений человек может получать наслаждение и хорошее настроение. Однако ощутить настоящее наслаждение, то главное, что было задумано в желании насладить свои творения, там порошок скрытия, исчезновение, тьма, горечь, и нет никакого вкуса у Торы заповедей. То есть этот горький порошок — это скрытие, которое имеет там место в силу исправления сокращением. А целительный порошок он добавил в усилие в Торе и заповедях. То есть именно в усилиях в Торе и заповедях находится там целительный эликсир. Почему именно в усилиях, а не просто, когда занимаются Торой и заповедями? Почему недостаточно этого для получения целительного лекарства, которое излечит человека от вкуса горечи, которая ощущается в трапезе? И чтобы понять это, нужно сначала узнать, что же такое за лечебный эликсир, исцеляющий горький вкус порошка, который Творец добавил на трапезе, и что такое усилие в Торе и заповедях, посредством которых только лишь и можно найти, обнаружить место, где постигается этот целительный эликсир. Известно, что главные усилия прикладываются тогда, когда работают против разума, знания. То есть, когда человек не знает, для чего он должен работать. И он должен работать против знания. Это очень трудно. Это называется усилием в Торе и заповедях. Однако нужно понять, почему должен человек работать в Торе и заповедях против разума и знания, ведь это очень тяжело. И не каждый человек способен на это. И почему нельзя работать в Торе и заповедях в разуме, внутри знания, чтобы это было доступно каждому? Дело в том, что нужно знать, что такое выше знание, что называется усилие. То есть нужно прикладывать усилия при занятиях Торой и заповедями. А дело в том, что поскольку человек создан желанием получать для себя, и поскольку на это желание получать было произведено исправление, для того, чтобы не было различия по форме в момент получения света, и чтобы даже в момент получения света быть в слиянии, что называется подобие по форме, поэтому было произведено сокращение и скрытие. Это означает, что как только человек пожелает получить добро и наслаждение, благо и наслаждение, получающий келим, он не увидит никакого света, но только тьму, что называется пространство пустое от света. А человек должен обзавестись сосудами отдачи, которые соответствуют понятию, как он милостив, так и ты будь милостив. Как обретают такие келим? Посредством усилий в Торе и заповедях. То есть, когда занимаются Торой и заповедями ради того, чтобы обрести отдающие келим. Что означает, что человек не требует никакого возмещения за свои занятия Торой и заповедями. Но возмещением и вознаграждением ему будет то, что он обретет силу делать все ради Творца, а не ради себя. То есть, если человек выполняет Тору и заповеди для того, чтобы получить вознаграждение, получить добро и благо и наслаждение ради собственной выгоды, это называется, что он выполняет Тору и заповеди в знании. То есть, против этого тело не возражает. Потому что в той степени, в той мере, что он верит, что получит от этого наслаждение ради себя, это называется в знании. И об этом говорит Рамбам. Когда обучают маленьких детей, женщин и простых людей, не обучают их ничему, кроме как работать в трепете и ради получения вознаграждения до тех пор, пока не поумнеют и не обретут дополнительную мудрость. И им раскрывают эти тайны постепенно, понемногу. Мы видим из слов Рамбама, что есть два понятия. Два состояния в соблюдении Торы и заповедей. Первое. Ради собственной выгоды, то есть, чтобы получать вознаграждение, а не для того, чтобы работать выше знания. Потому что в той мере, что он верит в вознаграждение и наказание, а поскольку все это ради собственной выгоды, то такая работа называется работой простых людей, которая внутри знания. И с точки зрения работы это не называется усилием, хотя с общей точки зрения это тоже называется усилием. Второе — это усилие в Торе и заповедях. То есть занимающийся Торой и заповедями не ради того, чтобы получать за это какое-либо вознаграждение, но вся его работа ради Творца. А вот это против знания, поскольку разум обязывает, что человек должен работать ради собственной выгоды. Поэтому, когда он говорит, что он выполняет Тору и заповеди для того, чтобы с помощью этого он получит силы работать только ради Творца, а не ради себя, тело начинает сопротивляться всеми силами и кричит: «Ты что, с ума сошел? Ты хочешь отменить себя перед Творцом? Аннулировать себя? Так ты скажи, что тебе с этого будет?» И вот это состояние называется большим усилием, поскольку он должен воевать со своим телом, в то время как правота и простая логика на стороне тела, поскольку это его природа. И выходит, что это называется усилием, поскольку оно выше знания. Ну, как сказано выше, потому что тело не согласно работать ради Творца. И это называется, что он занимается Торой заповедями в состоянии усилий. То есть посредством своих занятий Торой заповедями он хочет удостоиться отдач, которые можно постичь именно тем, что учится в усилиях. Как сказано выше, когда он занимается Торой заповедями, с намерением, как сказано у мудрецов, «Я сотворил злое начало, я сотворил Тору, приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику». Объяснение, что поскольку он видит, что нет у него любви к Творцу, а только любовь к себе, но ради небес он не способен сделать ни малейшего движения, но по причине того, что тело противится этому. И каждый раз, когда он укрепляется, преодолевает, он тем не менее не продвигается. Наоборот, после каждого усилия, которое приложил ради преодоления, он видит, что он идет назад, а не двигается вперед. И вот это вот усилие порождает в нем место для молитвы, чтобы Творец помог ему. Выходит, что каждый раз, когда он видит, что идет назад, с другой стороны, он каждый раз продвигается в молитве, поскольку из-за того, что он видит, что он далек от цели, у него есть место молиться из глубины сердца, поскольку он видит место опасности. Это значит, что он боится, что, возможно, одолеет его зло и даст ему понять, что он должен бежать с поля боя. То есть, поскольку тело дает ему понимать, что эта работа дана людям с сильным характером, а не всем подряд. И хотя сейчас человек принял на себя идти по пути истины, то есть ради Творца, а не ради себя, но поскольку у него не получается, а он идет назад, то он боится того, что зло одолеет его и даст ему понять внутри знания, что правота на стороне тела, поскольку он видит реальность, что нет у него никаких сомнений в том, что тело говорит ему, что это работа для людей исключительных. Поэтому это дает ему силы молиться Творцу от всего сердца, чтобы спас его от этой опасности, что, возможно, он будет вынужден сбежать с поля боя. Поэтому он говорит: «Властелин мира, помоги мне сейчас, потому что сейчас у меня все-таки еще есть силы молиться тебе, но я не могу знать, что будет потом. Может, даже и этого не будет, чтобы был кто-то, кто обратился бы к тебе за помощью». Поэтому он и говорит: «Властелин мира, помогай мне все то время, покуда душа еще во мне, потому что я боюсь, что потом я, возможно, умру, и я упаду вместо разобщения и отчаяния. Нет там никакой веры в Творца, даже в самой малейшей степени, когда можно молиться Творцу, потому что человек, падающий в отчаяние, уже не просит никакой помощи, поскольку до тех пор, пока у человека есть уверенность, что он выйдет из своего состояния, он все еще способен на действия, относящиеся к тому, что все, что в твоих руках и силах, делай. Получается, что усилие в том, что он хочет работать в отдаче, именно это то, что вызывает в нем усилие. Это то, что вызывает в нем молитву, чтобы Творец помог ему и дал верить вере мудрецов, которые сказали, что тот, кто приходит очиститься, помогает. Выходит, что лечебный, целительный эликсир находится в усилии. То есть тот, кто прикладывает усилия над собой в Торе заповеди, чтобы достичь лишма, это самое лишма, которое он постигает, способствует тому, что у него будет возможность насладиться трапезой, что называется благо и наслаждение, поскольку есть у него уже кли отдачи, которая снимает скрытие с трапезы. Что то самое скрытие, которое отдаляет каждого, кто желает отведать трапезу, и говорит об этой трапезе, что у нее горький вкус. И таким образом можно объяснить сказанное мудрецами, что сказал Творец: глупейшие, тот, кто трудился в канун субботы, тот и будет есть в субботу. И спрашивается тогда, что же такое в духовной работе субботняя трапеза? И нужно объяснить, как сказали мудрецы, что Творец сказал во время сотворения Адама Ришона, на что это похоже? На царя, у которого есть дворец, замок, полный всяческих благ, но нет у него гостей. При этом трапеза называется «замок, полный всяческих благ». Это и называется субботней трапезой. Что смысл этого в том, что после окончания работы по обретению отдающих келим, а это все те усилия, прилагаемые в будние дни, когда будними называется шесть рабочих дней, суть которых — создание соответствующих келим, готовых, которые могут способны принять трапезу, включающую весь Израиль. И это будет в состоянии конца исправления. То, что определяется мудрецами, понятие «Израиль», и которые истолковали, объяснили, что сотворение мира было для Израиля. Как сказано, вначале создал, сотворил. А нет другого начала, как есть Израиль, что сказано. Начало — Израиль. То есть то, что дворец, замок полон всяческих благ, это для всех. А частным образом трапеза имеет место тогда, когда человек исправляет свои поступки и выходит на ступень Израиль, что называется Ешар-Кель, прямо к Творцу, что значит, что все его действия ради Творца, который называется Кель. И тогда он удостаивается понятия трапеза, но уже личным образом. А в состоянии конечного исправления будет так, что все отдельные люди, личности придут с соответствующими келим, что получить, то принять трапезу, как было упомянуто, что сказал Творец. Тот, кто трудился в канун субботы, будет есть в субботу, как сказано в примере с исцеляющим эликсиром. То есть посредством усилий в Торе и заповедях, в самих этих усилиях найдут лекарства, отменяющие сокращение и скрытие скрывающую трапезу. И сказано, нужно объяснить то, что приводится в трактате «Шаббат». Следующее. Сказал Кейсар Раби Ишуа бен Ханания, от чего доносится запах, аромат субботней пищи, трапезы? Он им отвечает, одна приправа есть у нас, суббота, имя ее. Ею мы приправляем, и поэтому ее аромат доносится. Сказал ему, каждый, кто соблюдает субботу, полезно ему, эффективно. Кто не соблюдает, не поможет ему. И хотя простое толкование, тот, кто соблюдает субботу, однако в работе это нужно объяснить, как, что такое соблюдающий субботу, то есть соблюдает, как выражение «отец верен делу своему», что значит, что он сидит и надеется, и говорит, и ожидает, когда же я смогу обрести келим, подходящий для получения субботней трапезы, чтобы аромат ее доносился, поскольку субботняя трапеза называется благом и наслаждением, облаченная в 613 заповедей с точки зрения 613 вкладов. И как сказано в толковании Сулям, в каждой заповедь вложен особый свет, и это уже называется субботней трапезой, когда способны принять ее именно в результате работы и усилий, что происходит посредством выполнения 602 заповеди в состоянии 613 советов, как достичь света в ней, который возвращает к источнику. Поэтому объяснение слов «тот, кто соблюдает», то есть соблюдает 613 заповедей в виде советов, как прийти к отдаче. Поскольку именно в келим отдачи можно наслаждаться субботней трапезой. Потому что тогда сокращение и скрытие уходят с этого блага и наслаждения. Это как в примере выше с исцеляющим эликсиром. То есть вот этот порошок, который находится в выполнении 613 заповедей в виде советов, и исцеляют этот горький эликсир, покрывающий благо и наслаждение. Поэтому если не достигают отдающих келим, находящихся в Торе заповедях посредством усилий, остается скрытие над благом и наслаждением. И вот таким образом нужно объяснить сказанное мудрецами. Верен хозяин работы и заплатен он тебе твою зарплату за труд твой. И знай, что вознаграждение праведников будет в будущем. А это странно. Ведь разве не должны работать не ради получения вознаграждения? А если так, то почему сказано «и знай, что вознаграждение праведников будет в грядущем»? И вышесказанное надо объяснить так, как мудрецы объясняют, какое именно вознаграждение праведников будет в грядущем. А именно, за каждое усилие, которое прилагают для того, чтобы получить вознаграждение, нам объясняют, какое именно вознаграждение будет в будущем. То есть, что удостоится работать только в состоянии, что все действия твои будут во имя небес. А это отдающие келим. И ради этого они прикладывают все свои усилия, чтобы достичь этого будущего в других келим, а не в тех, которые есть у них сейчас, то есть получающие келим. В будущем же удостоятся отдающих келим. И в этом смысл сказанного. И зная, что вознаграждение праведников будет.
А мы сейчас перейдем к вопросу, что такое трапеза, о которой говорится здесь в статье, что является подготовкой для трапезы и как она связана с работой десятки. Что такое трапеза, о которой говорится здесь в статье, что такое подготовка для трапезы и как она связана с работой в десятке? Пожалуйста.
Притча, исправляющая вот этот вот порошок. Что это за исправляющий, что излечивающий порошок, да, в этой статье? И как мы можем выдыхать его? Что это за исцеляющий порошок, который исправляет горький вкус, и где в работе мы можем вот это... Кто-то требует раскрыть. Итак, Хаверим, сейчас самое интересное время. Сейчас мы будем делиться и рассказывать, что у нас возникло в процессе десятки, в процессе чтения статьи, выяснения вопросов, что является центральной темой, и также мировой кли. Мы тоже ждем от вас знаки вопросов, такие желтенькие, замечательные, по всему миру. Итак, центральная тема, какое пришло к нам понимание, да, вот то, что мы сейчас обсудили в десятке. Пожалуйста, давайте делиться. Пожалуйста. Я слышал как раз от своего товарища в десятке, что работа, что место, которое выделил для нас царь, это работа в любви к товарищам. И там та пыль, которую мы вдыхаем, тот порошок, это ради отдачи. Этот излечивающий порошок, он как раз вещь непонятная. Это что? Заставляет нас радоваться усилиям, которые мы совершаем? Тогда если усилия, вознаграждение, тогда мы этим наслаждаемся. У нас в десятке мы пришли к пониманию, чтобы прийти на трапезу, надо приложить усилия, это огромные усилия, это то, чтобы совершить работу против знания, против логики, совершать действия выше знания. И это то, что...
Спасибо, друзья, за участие. Мы, когда изучали эту статью с Равом, был такой вопрос к нашему учителю, что значит, что исцеляющий эликсир находится там? Что это особое в усилиях? И Рав ответил, в усилиях этих мы достигаем вот этого целебного эликсира, то есть той самой силы, которая объединяет нас и поднимает нас выше нашего эгоизма. И тогда мы становимся все в отдаче. Еще раз. В этом усилии мы достигаем исцеляющего эликсира, то есть той самой силы, которая нас объединяет и поднимает нас выше нашего эгоизма. И тогда мы все становимся в свойстве отдачи.
Тогда спасибо всем участникам. И в этом настроении то, что мы слышали. Сейчас мы перейдем к ТС, к свету, возвращающему к источнику. Да? Перейдем к следующему.
Анахну ломдим, корим митох сефер Сферот,
мы с вами читаем учение десяти сферот, третий том, десятую часть, пункт самых зайн. Еще раз. Тав-тав, куф-вав.
Но прежде чем будем читать ТЭС, Давайте снова вернемся к общей мысли о нашем учителе. Пусть будет здоров и силен, силен, пусть продолжает вести все человечество к концу исправления. Давайте посмотрим клип со словами Рава, как правильно входить в чтение ТЭС. Пожалуйста, первый клип.
И я прихожу, чтобы меня приняли на новую работу. И мне объясняют в этом месте работы, что нужно делать, как работать, каков порядок, какова связь между людьми, кто мне должен дать работу, кому я должен ее для кого выстроить, какие проблемы встречаются и так далее. Это нам здесь объясняют. Так именно об этом я и должен думать во время учебы. Я хочу быть принят в это место. Да? С каждым было такое, когда он входил в какое-то новое место. Так объясняют, каковы там условия, какие законы, правила, обычаи. Это то, что мне объясняют. Так я хочу их понять, но я хочу их понять для того, чтобы находиться в них, для того, чтобы это управляло мной, чтобы я выполнял все, что там находится. Это называется, что я хочу быть принятым туда. Это вещь очень ощутимая нами. И какая разница, я объясняю, и товарищи спрашивают и говорят, или мы читаем из книги. В общем, наше общее стремление и выяснение, именно выяснение того места, куда мы хотим прийти и включиться согласно изменениям, которые мы готовы принять на себя для того, чтобы включиться в это место.
От Самехзайн.
78-й пункт. Тавтав Куф Вав. Это 906-е. Знай, что в бине есть внутреннее и внешнее. И также в Малхут, это 67-й пункт. И есть внутреннее и внешнее. Когда нет у тебя ничего в мире, которого не было, чего не было бы внутреннего и внешнего. И для того, чтобы не слишком подробно объяснять, разъясним суть твуны, а из твуны поймешь